За столом сидела она бледная, ни кровинки в лице, и все время молчала. Разговор не клеился, несмотря на усилия Катеньки. Она рассказала свой сегодняшний сон. Сердитый зверь с белой шерстью, с короной на голове и тремя зажженными свечами в короне часто кричал: «Салдорев! Салдорев!» Петр любил сны. И сам нередко ночью записывал их грифелем на аспидной доске. Он тоже рассказал свой сон. Все, вода, морские экзерциции, корабли, галеоты. Заметил во сне, что паруса до мачты не по препорции.
«Ах, батюшка!» — умирилась Катенька.
«И во сне-то тебе нет покою, о делах корабельных печешься». И когда он опять угрюмо замолчал, завела речь о новых кораблях. «Нептун зело изрядный корабль и так ходок, что, почитай, лучший во флоте. Гангут тоже хорош, ходит и послушен рулю, только для своей высоты не гораздо штейф. От легкого ветра более других нагибается. Что-то будет на нарочитой погоде. А большой шлюпсбот, что делал Бас фон Рен, я до вашего прибытия не спущала и на берегу, чтоб не рассохся, велела покрыть досками». Она говорила о кораблях, как о родных детях. «Гангут да Лесной, два родные братца. Им друг без друга тошно. Ныне же, как вместе стоят, воистину радостно на них смотреть. А покупные против наших подлинно достойны звания приемыши. Ибо 100 лет стоят от наших, как отцу приемыш от родного сына». Петр отвечал неохотно, как будто думал о другом. Поглядывал украдкой то на нее, то на Монса. С твердым и гладким, точно из розового камня выточенным лицом, с голубыми, точно бирюзовыми глазами, изящный камер-юнкер напоминал фарфоровую куклу. Катенька чувствовала, что старик наблюдает за ними, но владела собой в совершенстве. Если и знала о доносе, то не обнаружила ничем своей тревоги. Только разве в глазах, когда глядела на мужа, была более вкрадчивая ласковость, чем всегда. Договорила, может быть, чересчур много, быстро переходя от одного к другому, как будто искала, чем бы занять мужа. Заговаривает зубы, мог бы он подумать. Не успела кончить о кораблях, как начала о детях, Лизоньке и Аннушке, которые летом едва оспою личик своих не повредили. О Шишечке, который в здоровье своем к последним зубкам слабенек стал. Однако же ныне при помощи Божьей в свое состояние приходит. Уж 5-й зубок благополучно вырезался. Дай Боже, чтоб и все так. Только вот глазок правый болит. Петр опять на минуту оживился, начал расспрашивать лейб-медика о здоровье Шишечки. «Глазку его высочества есть легче», — сообщил Блюментрост. «Так же и зубок на другой стороне внизу оказался. Изволит ныне далее пальчиками щупать. Знатно, что и коренные хотят выходить. Храбрый будет генерал», — вмешалась Катенька. «Все бы ему играть в солдатики, непрестанно веселиться муштрованием рекрут да пушечную стрельбою. Речи же его. Папа, мама, солдат!» «Да прошу, батюшка мой, обороны, понеже немало имеет со мною ссору за вас, когда уезжаете. Как помяну, что папа уехал, то не любит той речи, но более любит и радуется, как молвил, что здесь папа», — протянула она певучим голоском и заглянула в глаза мужу с приторной улыбкой. Петр ничего не ответил, но вдруг посмотрел на нее и на Монца так, что всем стало жутко. Катенька потупилась и чуть-чуть побледнела. Гамильтон подняла глаза и усмехнулась тихой усмешкой. Наступило молчание. Всем стало страшно. Но Петр, как ни в чем не бывало, обратился к Якову Брюсу и заговорил об астрономии, о системе Ньютона, о пятнах на солнце, которые видны в зрительную трубу, ежели покоптить ближайшее глазу стекло, и о предстоящем солнечном затмении. Так увлекся разговором, что не обращал ни на что внимания до конца обеда. Тут же, за столом, вынув из кармана помятую книжку, записал: «Объявлять в народе о затмениях солнечных, дабы в чудо не ставили, понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Чтоб никто ложных чудес вымышлять и к народному соблазну оглашать не дерзал». Все облегченно вздохнули, когда встал Петр из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Он сел в кресло утопившегося камина, надел круглые железные очки,
закурил трубку и начал просматривать новые голландские куранты, отмечая карандашом на полях, что надо переводить на русские ведомости. Опять вынул книжку и записал. О счастье и несчастье все печатать, что делается, и не утаивать ничего. Бледный луч солнца блеснул из-за туч, робкий, слабый, как улыбка смертельного больного. Светлый четырехугольник от оконной рамы протянулся на полу до камина, и красное пламя сделалось жиже, прозрачнее. За окном, на расплавленно-серебряном небе, вырезались тонкие сучья, как жилки. Апельсинное деревце в катке, которое садовники переносили из одной оранжереи в другую, нежное, зябкое, обрадовалось солнцу, и плоды зардели в темной подстриженной зелени, как золотые шарики. Меж черных стволов забелели мраморные боги и богини, последние, еще не заколоченные в гробы, тоже зябкие, голые, как будто торопясь погреться на солнце. В комнату вбежали две девочки. Старшая, девятилетняя Аннушка, с черными глазами, с очень белым лицом и ярким румянцем, тихая, важная, полная, немного тяжелая на подъем, дочка-бочка, как звал ее Петр. Младшая, семилетняя Лизонька, золотокудрая, голубоглазая, легкая, как птичка, резвая шалунья, ленивая к ученью, любившая только игры, танцы да песенки, очень хорошенькая и уже кокетка. — А, разбойницы! — воскликнул Петр и, отложив куранты, протянул к ним руки с нежной улыбкой. Обнял их, поцеловал и усадил одну на одно, другую на другое колено. Лизонька стащила с него очки. Они ей не нравились, потому что старили его, он казался в них дедушкой. Потом зашептала ему на ухо, поверяя свою давнюю мечту. Сказывал голландский шкипер Исай Коник. Есть в Амстердаме мартышечка зеленого цвета, махонькая-махонькая, что входит в индийский орех. Вот бы мне эту мартышечку, папа. Папочка, миленький. Петр усомнился, чтоб мартышки могли быть зеленого цвета. Но обещал торжественно, трижды должен был повторить, ей-богу, со следующей почты написать в Амстердам. И Лизонька в восторге занялась игрой. Старалась просунуть ручку, как в ожерелье, в голубые кольца табачного дыма, которые вылетали из трубки Петра. Аннушка рассказывала чудеса об уме и кротости любимца своего Мишки, ручного тюленя, в среднем фонтане летнего сада. Отчего бы, папочка, не сделать Мишке седло и не ездить на нем по воде, как на лошади? — А ну как нырнет, ведь утонешь, — возражал Петр. Он болтал и смеялся с детьми, как дитя. Вдруг увидел в простеночном зеркале Монса и Катеньку. Они стояли рядом в соседней комнате перед баловнем царицы, зеленым гвинейским попугаем, и кормили его сахаром. — Ваше Величество, дурак! — пронзительно хрипел попугай. Его научили кричать «Здравия желаю, Ваше Величество!» И попка — дурак, но он соединил то и другое вместе. Монс наклонился к царице и говорил ей почти на ухо. Катенька опустила глаза, чуть-чуть зарумянилась и слушала сжиманную, сладенькой улыбочкой пастушки из езды на остров любви. Лицо Петра внезапно омрачилось. Но он все-таки поцеловал детей и отпустил их ласково. «Ну, ступайте, ступайте с Богом, разбойницы! Мишке от меня поклонись, Аннушка!» Луч солнца померк. В комнате стало мрачно, сыро и холодно. Над самым окном закаркала ворона. Застучал молоток. То заколачивали в гробы, хоронили воскресших богов. Петр сел играть в шахматы с Брюсом. Играл всегда хорошо, но сегодня был рассеян. С четвертого хода потерял ферзя. — Шах, королеве! — сказал Брюс. — Ваше Величество, дурак! — кричал попугай. Петр, нечаянно подняв глаза, опять увидел в том же зеркале Монса с Катенькой. Они так увлеклись беседой, что не заметили, как маленькая, похожая на бесенка, мартышка подкралась к ним сзади и, протянув лапку, скорчив плутовскую рожицу, приподняла подол платья у Катеньки. Петр вскочил и опрокинул ногой шахматную доску. Все фигуры полетели на пол. Лицо его передернуло судорога. Трубка выпала изо рта, разбилась, и горящий пепел рассыпался. Брюс тоже вскочил в ужасе. Царица и Монс обернулись на шум. В то же время в комнату вошла Гамильтон. Она двигалась как сонная, словно ничего не видя, не слыша. Но, проходя мимо царя, чуть-чуть склонила голову и посмотрела на него пристально. От прекрасного, бледного, точно мертвого лица ее веяло таким холодом, что казалось, то была одна из мраморных богинь, которых заколачивали в гробы.